Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. 4 года назад мы уже собирались по поводу здоровья президента. Тогда Дмитрий Песков заявил, что он болеет. Это была сенсация. Никогда не болел и вдруг заболел. Всегда опровергали, никогда не соглашались. Сколько было слухов, столько было опровержений. В этот раз поток слухов дошел уже вот до такой точки, что снова пришлось выйти Дмитрию Пескову и сказать: нет, он здоров, но слухи ширятся. И мы показываем сюжет о том, сколько их и в каком они исполнении.
У Путина быстро прогрессирующая форма рака, поэтому он теряет зрение, имеет тремор конечностей и неконтролируемые изменения настроения. Об этом со ссылкой на собственные источники в британской разведке в конце мая сообщало издание Daily Star. Высокопоставленный чиновник МИ-6 также подчеркнул, что последние выступления в СМИ, вероятно, были предварительно записаны, а вместо Путина на параде в Москве мог быть двойник. Также издание Mirror со ссылкой на источник в российской разведке указывало, что из-за тяжелой формы прогрессирующего рака Путин теряет зрение. Его конечности неконтролируемо дрожат, и врачи прогнозируют, что российский президент проживет не более 2-3 лет. 24 октября 2014 года в издании New York Post репортер Ричард Джонсон сообщает о тяжелой болезни российского президента, ссылаясь на анонимный источник. Он пишет, что у Владимира Путина рак поджелудочной железы. Его лечит пожилой врач, с которым президент Российской Федерации был знаком еще со времен службы в Восточной Германии. По информации американского журналиста, медик 84 года. Последние новости о здоровье президента тоже связаны с этим диагнозом. Телеграм-канал «Можем объяснить» со ссылкой на израильского журналиста Марка Котлярского сообщает, что у Путина диагностирован рак поджелудочной железы. Его готовят к срочной операции в Национальном медицинском исследовательском центре онкологии имени Блохина, лучшей государственной клинике страны, специализирующейся на лечении таких заболеваний. В беседе с каналом «Можем объяснить» Котлярский уточнил, что один из его собеседников из столичных врачебных кругов, другой – близок к подразделению кремлевской администрации, отвечающему за здоровье первого лица. По этим данным, для операции готовится и закрыт для приема прочих пациентов один из корпусов центра Блохина. Сейчас пациента номер 1 ждут на предоперационное обследование – пункцию брюшной полости. По данным собеседников Котлярского, в Кремле прорабатывают в том числе и худший сценарий развития событий. Если неутешительный прогноз врачей сбудется, страну на время может возглавить коллективный орган управления – Госсовет, который был наделен многими властными функциями по новой конституции. 14 мая глава украинской военной разведки генерал Кирилл Буданов утверждал, что президент России Владимир Путин серьезно болен, а недовольные его политикой люди в высших эшелонах российской власти уже готовятся отстранить его. Об этом Буданов заявил в интервью британскому телеканалу Sky News. По словам главы ГУР Украины, у Путина онкологическое заболевание. Источников своих утверждений о здоровье Путина он не привел. Впрочем, о проблемах со здоровьем российского президента пишут не только таблоиды. Об этом напомнил политолог и бывший профессор МГИМО Валерий Соловей.
Об этом пишут серьезные издания, не только в Британии, но они пишут в других европейских странах. И высказываются люди, чью компетентность под сомнение никто не ставит. В частности, бывший глава МИ-6, то есть британской разведки, одной из лучших спецслужб мира, значит, господин Дирлов сказал о том, что Путин тяжело болен, что, по всей видимости, он до конца этого года уступит свою власть.
14 мая The Times со ссылкой на пожелавшего остаться неизвестным российского олигарха написала, что у Путина рак крови. Близкий к Кремлю олигарх рассказал в аудиозаписи, приобретенной американским изданием New Lions, что Владимир Путин перенес операцию до вторжения России на территорию Украины, а также подчеркнул, что президент РФ сошел с ума. В апреле издание «Проект» выпустило расследование о здоровье президента России Владимира Путина и его лечащих врачах. Авторы расследования утверждали, что после падения с лошади Владимир Путин хромал в День народного единства в 2012 году. На телевидении кадры сильно урезали, но видео осталось в YouTube-канале Московской патриархии. Также «Проект» писал, что по совету бывшего министра МЧС, сейчас министра обороны Сергея Шойгу, президент мог увлечься нетрадиционной медициной и принимать ванны из экстракта рогов оленя. Во время длинных периодов лечения Путина на телевидении показывают консервы, заранее записанные встречи с чиновниками в Кремле. Владимира Путина сопровождает бригада врачей из Центральной клинической больницы в Москве. Командировки врачей совпадают по датам и местам с официальными визитами визитами президента. Издание утверждает, что в 2016 году Путина в среднем сопровождали 5 врачей, в 2019 – около 9. С президентом работает хирург-онколог Евгений Селиванов, который специализируется на раке щитовидной железы. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков опроверг болезни президента. Песков сказал, что Путин не болеет раком, а утверждение об этом – выдумка и неправда.
Ну и тут нам нужно дополнить Пескова в том смысле, что мы своего корреспондента отправили сегодня к центру Блохина в Москве на Каширку. Он сказал, что ничего там абсолютно, никакого усиления не наблюдается, потому что было бы действительно странно такие анонсы делать для того, чтобы зеваки разного рода приходили и смотрели, как же это вот сейчас его привезут. С нами на связи Андрей Колесников. Андрей, здравствуйте. Андрей, ну я знаю, что вы скептически относитесь к такого, я вот заранее знаю, что вы в принципе относитесь скептически к такого рода слухам и разговорам, но давайте, во-первых, порадуемся за Валерия Соловья, который уже 20 лет с этим ходит, а теперь у него такая большая компания, все-таки не в одиночку человек, поздравим его с этим. А во-вторых, все-таки, с чем вы связываете такое количество, ну отмахиваться от этого тоже невозможно, но такое количество сообщений о том, что все плохо, все запущено и вот-вот разрешится хирургически, радикально.
Ну, вы знаете, естественно, это связано с тем, что проходит специальная военная операция. Это совершенно беспрецедентная ситуация, беспрецедентное событие, шокирующее, нервирующее, вызывающее сомнения в некоторой медицинской нормальности того, что в принципе происходит, потому что это можно трактовать политологически, можно трактовать геополитически, можно апеллировать к идеологии Путина и его команды. Можно предполагать, что здесь есть элемент как бы медицины, именно как бы медицинские причины в том числе сподвигли на столь беспрецедентный, абсолютно ненормальный для 21 века шаг. Но это скорее как бы область психиатрии, об этом же тоже говорят без конца, что мы, собственно, надо называть вещи своими именами. Но отсюда возникает рассуждение как бы в массовом сознании по поводу того, а как из этой ситуации выйти? Из этой ситуации невозможно выйти политически, но рождаются слухи о том, что внутри путинской команды раскол, что внутри армии раскол, что внутри ФСБ раскол, что силовики друг с другом воюют, и внутри элит очень много недовольных, но почему-то это недовольство не выплескивается наружу. Причем почти абсолютно не выплескивается. А та же самая история вот связана с тем, что ну, как бы вот Путин ушел. А уйти он может по разным основаниям, одно из них медицинское, допустим. Да? Поэтому возникают эти слухи, для кого-то это надежды. Опять же, будем называть вещи своими именами. Но и к слухам о том, что есть некий раскол в элитах очень серьезный, который может привести к политическим последствиям, и к слухам о болезни нужно относиться с существенной долей скепсиса, потому что это в большей степени ну, такие размышления, вытекающие из вот, всеобщей фрустрированности, всеобщего невроза. Никаких четких подтверждений, мне кажется, даже и быть не может, потому что система очень закрыта. И утечки из нее весьма и весьма сомнительные, можно быть вовлеченными в чужую игру, можно просто не понять какие-то сигналы оттуда исходящие. Естественно, все мы пытаемся что-то такое узнавать, ну, вот тот человек, например, который называется онкологом в окружении Путина, по моим данным, вот тоже призываю как бы относиться к ним с известной долей скепсиса, по моим данным, это терапевт. Уж извините, вот такие, так мне сказали.
Ну, то есть, скорее всего, Андрей, возможен вариант, когда вот вам все время говорят крепкое рукопожатие, вы этого проверить не можете, он крепко что-то там кому-то жмет или крепко разговаривает по видеоскайпу, а потом раз и операция. То есть, такое тоже может быть.
Такое тоже может быть. Человеку практически уже 70 лет. Он может быть гиперздоровый и купаться в ванной с понтами оленя или с понтом оленя, или слово «понты» имеет различные значения, но выглядит он по возрасту. Да, он иногда выглядит не очень хорошо. А кто из нас сейчас выглядит хорошо в ситуации, когда весь мир просто перевернулся на глазах? Так что здесь скорее речь идет, это такое, вот, знаете, рассуждение политическое о вариантах изменения политической ситуации, о вариантах преемничества даже, да, вот вдруг он исчезнет, а кто, а вот Патрушев придет на его место, а вот сейчас очень активен Медведев, очень активен Турчак, очень активен Володин, очень активен Кириенко. Вот это все вот та среда, в которой мы живем, и те сюжеты, которые мы обсуждаем. Так что в некотором смысле это как бы нормально, да, но вот опять же нужно к этому относиться с известной долей такого аналитического скепсиса.
Ну да, это, конечно, очень любопытно, когда диагнозы мы ставим по активности, диагнозы одному человеку мы ставим по активности других людей, которые его окружают. А что остается? Андрей, спасибо. И я передаю слово Борису Херсонскому. Борис, ну, у нас будет еще целая глава, посвященная уже вашей непосредственной профессии, а это психологическое состояние человека, который умудрился начать вот такое на планете. А вот все, что касается слухов этих, которые связаны с операциями, неизлечимостью, с тем, что вот два месяца, три месяца до конца года. Вы считаете, это просто, ну, это садятся люди из пальца, свои надежды выкладывают на бумагу? Или все-таки вы думаете, что существуют врачи, которые способны, вот такие источники, которые способны что-то кому-то рассказать, слить, как это называется, есть такое слово. Ну и журналисты, соответственно, цепляются и нас пытаются информировать о том, что на самом деле происходит с Владимиром Путиным, делать то, чего никто не делает, потому что здесь этого не принято, информировать о здоровье президента.
Ну, Лена, слухи возникают как раз в вакууме. Там, где нет информации, а информация нужна, есть какие-то подозрения. Вот как раз природа боится пустоты, в том числе информационной пустоты. И она заполняется слухами и предположениями, и фантазиями, может быть. Конечно, причина этих фантазий понятна. Ситуация в мире очень накалена, и она должна как-то разрешиться. И, наверное, мы не можем переоценить роль одного человека во всем, что творится сейчас в мире. Боюсь, что этот человек внушает своим подчиненным страх, что ему никто не возражает, и все решения принимает он. По крайней мере, мои тоже такие не очень, может быть, надежные источники информации, но звучит это так. У нас решение принимает один человек. И если все понимают роль этой личности в этой истории, то понятно, что многие люди думают, а как вообще это может решиться? И медицинский вопрос, разумеется, тоже очень актуален. Я думаю, что эти сливы имеют два момента. Первый уже, конечно, совершенно ясно высказан. Кто-то хочет просто, чтобы этого человека не было. Да. И вот это осуществленное фантазийное желание выплескивается на странице прессы. Но есть и второе. Если вдруг Путин смертельно болен, если он уйдет в ближайшие месяцы, то зачем тогда усиливать санкции? Зачем тогда предпринимать такие шаги, которые могут быть необратимыми? Давайте пока все ослабим и оставим путь назад, поскольку все это может быть ненадолго. И мне кажется, что это единственный вариант, которым было бы заинтересовано непосредственно путинское окружение. Вот это то, что я могу сказать, какие механизмы распространения этих слухов. Конечно, они подхватываются. Вообще существует медицинская тактика. То есть мы не рассуждаем о диагнозах наших пациентов, не выносим, как говорится, не только ссор из избы, но и истории болезни тоже. Но обычно, когда речь идет о руководителях страны, даже о состоянии здоровья Сталина, когда никакого здоровья, возможно, уже и жизни не было, оно публиковалось на первых страницах газет. И когда бывший президент Соединенных Штатов Рейган заболел болезнью Альцгеймера, и он об этом узнал, он обратился к народу, сообщил об этом и сказал, что он присоединяется к тысячам и сотням тысяч граждан, которые болеют этой болезнью. То есть для того, чтобы открыто это заявить, нужно, чтобы общество было открыто, а больной, несмотря на тяжелейшую болезнь, был мужественным. У нас, когда говорят, что человек не может управлять по болезни, обычно за этим стоит какой-то заговор. Например, Хрущев был отстранен в связи с преклонным возрастом и по состоянию здоровья. Да? Ну, о состоянии здоровья говорилось и когда уходил Ельцин и так далее. То есть это универсальная маска, как при разводе не сошлись характеры.
Борис, а вот скажите, вы сказали сейчас об ослаблении санкций. Вы имеете в виду западных санкций? То есть как вот мы,
конечно,
то есть как вот мы сейчас с Андреем один симптом вычислили, что чем больше, чем выше активность путинского окружения, тем больше вероятность, что он болеет. Точно так же и с санкциями. Вы считаете, что если бы они их ослабили, это бы указало на то, что они знают, что конец близок, так?
Нет, моя мысль иная. Я думаю, что эти слухи нужны для того, чтобы более жесткие необратимые санкции не принимались.
Ах, вот оно что.
Поскольку в этом нет необходимости.
Понятно, понятно, понятно. То есть зачем вам, вот он уже скоро уйдет, и все будет хорошо?
Конечно,
понятно.
И все можно.
Да, то есть эти слухи распускаются фактически, то, что вы сейчас сказали, самим путинским окружением для того, чтобы свою участь, свою личную, и участь даже экономики страны, в которой они выросли, немножко облегчить. Так получается.
Разумеется.
Интересно. Спасибо, Борис. Это очень интересно. И как хорошо, что вы заговорили о Сталине, потому что у нас в эфире автор пьесы «Как мы хоронили Иосифа Виссарионовича». Здравствуйте, Артур Соломонов.
Здравствуйте.
Ну вот у вас они хоронили на бумаге, а тут ваши коллеги-журналисты хоронят другого человека тоже на бумаге, но уже не в форме выдумки, а как бы в форме как будто бы существующей истории, рассказанной конкретными врачами. Там идут ссылки, вообще уже даже на фамилии пошли ссылки людей, которые ставят эти диагнозы. Как вы к этому относитесь, как писатель? Ну, вы же сами писатель. И, ну, как писатель, и как же как гражданин. Вы считаете, что это действительно с этим нужно считаться, с этой волной, с этим объемом слухов, или все отвергать, отрицать, потому что это выдавание желаемого за действительное?
Ну, мне кажется, что в каком-то смысле это хорошо. Расползание таких слухов в нашей ситуации, когда Путин почти обожествлен, вот, и практически он может кому-то даже казаться бессмертным, бессознательным, может быть, даже. Вот, и поскольку говорят о какой-то болезни, о немощи, вот, только что я слышал в сюжете, что в 2012 году он, говорят, хромал, что тоже комично то есть звучит, потому что ну, мы присматриваемся и прислушиваемся к каким-то совершенно... Ну, безумным, странным намеком, нюансом, потому что у нас практически нет никакой информации ни о политической жизни Кремля, ни о его затеях, ни тем более о здоровье его обитателей. Вот. Но мне кажется, что в принципе напоминание о том, что в Кремле нет бессмертных, это очень хорошая вещь вообще в принципе. Но ясно, что мы не можем никак... У нас настолько нет никакой информации о происходящем с первым лицом. На самом деле мы не знаем даже, кто его жена. Да? То есть как бы у нас тоже много слухов. Мы как бы знаем, но как бы и не знаем. Мы самых простых вещей о нем не знаем, при том, что он на экране, по-моему, не знаю, там полдня находится на экране телевизора. Но кто он, как бы, каковы его пристрастия как в личной жизни, так как и какова его медицинская история, мы все-таки не можем быть в курсе, потому что он у нас полубог. Зачем ему знать нам про его жен, про его диагнозы и так далее. Поэтому, с одной стороны, это хорошо, но с другой стороны, это выдает нашу вот это вот, я был там в нескольких странах сейчас, я был в Израиле, в Грузии, в Германии. Это, конечно, выдает бессилие, что ли, общества, не только российского, да, на тему того, чтобы как-то что-то изменить. И это все вырастает в какую-то, ну, скажем, прямо мечту, да. И эта мечта реализуется вот в таких вот странных, в общем, не знаю, насколько они доказательны, не мне судить, и, по-моему, никто не может решить, насколько это справедливо, потому что слухи о том, что что-то нехорошо с президентом, я слышу, по-моему, уже, ну, лет 10 точно, вот, а ему все лучше и лучше. Ну, то есть, я утрирую, конечно, но хуже ему явно не становится. Я помню, как один из ведущих журналистов наших говорил, что он во время выступлений президента наблюдает за моторикой ног, потому что это единственное, что ему сообщает о его подлинном состоянии, о внутреннем каком-то его, что с темпераментом, что с его здоровьем, что с его психикой. То есть мы погружены в состояние такое, общество все, что мы вынуждены по каким-то нюансам, по какой-то, ну, по каким-то легким, совершенно ничего не значащим, да, движением ног, рук, глаз, бровей, или помните, он ручку бросил. И сколько было заголовков в статье, сколько было статей, что это значит, этот жест, это бросание ручки на стол, что означает его вот этот, с каким лицом он это сделал, там, Путин с гневом бросил ручку, потому что это Путин, это означало, что он там, и делались какие-то геополитические выводы из этого жеста. То же самое почти сейчас происходит, что мы как бы вот, в общем, в ситуации информационного голода. Вот, а при этом, что если говорят, что у Путина еще есть двойники, то, может быть, мы еще к тому же анализируем и врачи, которые вынуждены давать диагноз на расстоянии через экран. Может быть, они еще вынуждены, может быть, они еще анализируют нескольких человек сразу. Поэтому их вообще не понимать никогда.
Артур, я прямо смеюсь, потому что я сегодня смотрела огромное совещание с участием Путина, видимо, для того, чтобы показать, что он здоров. Его высадили перед людьми, которые рассказывали ему о состоянии дорог в Российской Федерации. Почему это должен был слушать Путин и кивать, а не Мишустин, я не поняла. Но я 2 часа это смотрела, и действительно, как вы описали, следила за тем, чем он занимается. Ему делать-то было нечего. Ему все время что-то докладывают. Его должны стране показывать, что он слушает. Сказать ему тоже нечего. И вот что он делает? Он берет листочек, подвигает, берет его, потом перекладывает его на другую сторону. Перед ним лежат еще 3 листочка. Он один из них берет вроде как почитать. Читать ему там совершенно нечего. Он его откладывает. Потом он берет ручку и как будто бы что-то хочет написать. Но писать тоже нечего и подписывать нечего. Это на самом деле наблюдать за этим очень забавно, но не с точки зрения, что он больной, а с точки зрения того, что ему совершенно нечем заняться. И совершенно с этими бумажками управляться ему, ну, как бы вроде бы и как бы надо что-то делать, а делать-то нечего. Но он же не виноват в этом. Вот его поставили в такую ситуацию. А покажись. А вот надо тебя показывать. Вы согласны, что это вот сейчас, скорее всего, эти совещания уже для того, чтобы показывать. Я существую, я живой, я не болею. Возможно, что это двойник, это, конечно.
Это значит, не значит, что он нездоров. Это скорее означает, что он довел нас до ситуации серьезного нездоровья. Что мы вынуждены, вот то, что говорил, да, вынуждены вот то, что, как вы сейчас описали, да, заниматься вот этой расшифровкой, листочек положил, листочек приложил. Это абсолютно ненормальная ситуация. Ну, как бы она, мы уже в ней, и она уже будет только усугубляться. То есть, как бы говорить о том, что ненормально, это довольно банально. Но она действительно ненормальна, совершенно. Она выходит за все рамки. Я не знаю даже, был ли какой-то аналог когда-то. Не знаю, не очень могу сказать.
Вот, вы знаете, уважаемые гости, и спасибо, Артур, и уважаемые слушатели, мы сейчас вам покажем продукцию людей, которые ко всей этой ситуации, то есть это тоже их мечта. Вот хорошо сейчас Артур поговорил о мечте. Они эту свою мечту воплотили в переозвучке фрагмента старого американского фильма «Когда Гарри встретил Салли». Взяли фрагмент и свою мечту вложили в уста героев. Давайте посмотрим, как это получилось.
Слушай, ну скажи мне честно, что ты хочешь? Тебя. Ну и зачем тебе это надо? Ты обаятельная, привлекательная мать моих детей. У нас нет детей. Но будут, если это все-таки произойдет. Ты не понимаешь. Так объясни. Я не хочу секса, потому что каждый день эти воздушные тревоги. Прическу, как видишь, нормальную не сделать. Бухло нормальное сейчас тоже не купить. Тогда тем более тебе оргазм просто необходим. Да ни одна сила в мире не поможет мне его испытать. И все же я знаю такую силу. И что же это за сила? Это сила слова. И она меня удовлетворит? Более чем. Это вот так вот языком? А это вот так вот языком. Просто скажешь слово, и все. Я скажу два слова, и даже не притронусь к тебе. Это невозможно. Да меня уже виды поветренные тревоги от Арестовича не заводят. А это заведет. Откуда ты знаешь? Просто знаю, и все. А... Понятно. Кто-то из волонтеров тебе что-то про меня наплел. Ты о чем? Просто тогда я была молода, мне нужны были деньги. И сейчас совсем другая ситуация. Так сказать тебе уже эти два слова? Не-а. Путин сдох.
Оу.
Сегодня днем. Ох, божечки-сапожечки. Святая Чернобаевка. Небесный ленд-лиз. Слава Украине. Вы не знаете, а Лавров не сдох?
Ну, вот, кстати, о Лаврове. Да, я должна сказать, что переозвучил этот фильм Андрей Куц. Это сотрудник просто радио Одесского, «Одессит». И вот, кстати, о Лаврове. Он тоже опроверг слухи о том, что с Путиным не все в порядке.
Вы знаете, президент Путин ежедневно появляется на публике. Вы можете видеть его на экранах, читать его выступления, слушать его выступления. Я не думаю, что вменяемые люди могут увидеть в этом человеке признаки какого-то недуга или недомогания. Я это оставляю на совести тех, кто подобные слухи распускает, вопреки, еще раз подчеркну, повседневным возможностям убедиться в том, кто и как на свете выглядит.
Ну вот, Андрей Колесников, еще раз вам слово по поводу этому, насчет того, что сказал Лавров, что сами вы нездоровы, если вы ищете признаки нездоровья. Но Артур тоже говорил, что действительно, ну что тут здорово искать, как он там дергается рукой, ногой и так далее. Действительно, что-то в этом есть такое от крейзи?
Да, это, безусловно, свидетельствует о таком психологическом нездоровье общества, но это существует, и значит, у этого феномена есть источник. А источник его – это то, как устроена наша власть, как ведет себя наша власть, какие надежды связаны с тем, как эта власть может уйти.
Надежду одесситов вы уже услышали.
Ну, безусловно, да, ведь, собственно, пиарщики этой самой власти кремлевской должны на это обращать внимание, это серьезные дела. Раз общество настолько фрустрировано вот этой темой, значит, она присутствует в сознании, и ей нельзя не заниматься. Здесь есть еще один аспект. У нас постепенно власть превращается в геронтократическую. Те люди, которые нами управляют, малое политбюро, расширенное политбюро, там множество людей, вокруг 70 лет или за 70. Сейчас, конечно, немножко другое отношение к этому возрасту, не такое, какое было там 70-е, 80-е годы, но, тем не менее, нынешнее политбюро входит в возраст брежневского политбюро, на самом деле. Если мы сопоставим возраст начальников тех лет и этих лет. И эти люди затягивают следующее поколение, особенно молодое поколение, которое в большей степени недовольно тем, что происходит, в воронку отсутствия этого будущего. Да? То есть им-то через какое-то время, простите, станет все равно. Даже если они посидят в своих креслах еще 10 лет. А страну зачем затягивать в жуткую совершенно архаику, в катастрофические какие-то, в череду катастрофических решений, какое они имеют право на то, чтобы топить страну, топить следующее поколение, которое, вообще говоря, их не выбирали, да, если там смотреть, как голосуют молодые на этих самых выборах. То есть мы внутри геронтократии, это будет еще усугубляться. Если слушать Патрушева, то впечатление тяжелее, чем от выступления членов Политбюро. То есть человек говорит такие вещи, которые ну, при советской власти ну, не дозволено даже было говорить. А дойдут до каких-нибудь буквально там брежневских анекдотов, когда Леонид Ильич, выступая на Политбюро, говорил о том, что в соответствии со старым советским анекдотом происходит деградация руководства страны. Я сегодня встретил товарища Пельша, поздоровался с ним, сказал «Здравствуйте, Пельша». Он сказал «А я не Пельша». Вот они скоро придут вот к этому состоянию. Потому что то, что они произносят, то, что они несут, это уже свидетельство некоторой такой как бы политической неадекватности. Да? А дальше уже ну, это психиатром, да, это не сфера нашего анализа. Что, собственно, внутри их поведения существует.
Спасибо, Андрей. Как раз отправим мы сейчас сюжет специалисту, который мы покажем. Отправим его специалисту Борису Херсонскому для комментариев. Вот к вопросу о психологическом состоянии Владимира Путина. Смотрим.
Два десятка лет ничем не ограниченной власти могут кого угодно свести с ума. Психическое здоровье президента России не раз становилось предметом исследований специалистов. Развязанная Путиным война с Украиной стала еще одним поводом усомниться в его адекватности. Американский психиатр Джеймс Феллон в 2018 году, выступая на конференции, посвященной личности Путина, презентовал свой анализ психического здоровья президента России. У Путина имеются черты социопата. Социопатов объединяет то, что они получили психологическую травму в юном возрасте, считает психиатр. Феллон уточняет, это молодые люди, чувствующие, что они лузеры, что мир над ними надругался, и они должны ему отомстить. Вот этот тип поведения похож на путинский. Путину свойственно чувство миссии, которое трансформируется в национализм. Но он не может сочувствовать народу искренне, хотя может приложить усилия для понимания народных чаяний. По мнению психиатра, путинская харизма как раз и строится на том, что ему плевать на обстоятельства и окружающих, что дополнительно характеризует его как социопата. Эпидемия коронавируса, пришедшая в Россию в 2020-м, также могла сказаться на психическом здоровье президента. Насколько известно, Путин практически безвылазно сидел в своей резиденции в Новоогарёво, которую в народе окрестили бункером. Вокруг Путина создали пузырь и фактически изолировали от внешнего мира. Если простые люди с трудом переживали изоляцию, то как ее пережил бы самодержец с неограниченной властью? Психотерапевт Йо Грёбель в интервью Deutsche Welle дал свою характеристику состоянию Путина.
Не могу сказать, что Путину пора ко мне на прием, но, пожалуй, в случае него речь идет не о психическом здоровье, а о социально-психологической проблеме, связанной с его окружением. Тот, кто изолируется от каналов коммуникации и внешнего влияния, ограничивает себя в собственной картине мира. Если так смотреть, то да, Путин приобрел слишком аутистичные черты поведения. Он повернут на самом себе. Но я бы не стал говорить, что речь идет о психиатрическом заболевании.
Вот я обращаюсь к Борису Херсонскому с вопросом. Вы знаете, ну он, у любого нормального человека возникает такой простой вопрос, а адекватный человек вообще мог начать такую войну, спецоперацию, как он ее называет, при которой с самого начала было понятно, что пострадают все, не только те, на кого напали, но и твоя собственная страна, пострадает экономика, будет разрушено будущее поколений и так далее, и так далее. Нормальный мог такое такое начать. Вот первые мысли о том, что он не совсем в себе, как раз и зародились от того, что он это сделал. Но, может быть, прав и тот специалист, который говорит, что вот изоляция в любом случае – это потенциальный сдвиг в сознании по фазе, как мы опять же в быту говорим. Вы так, наверное, не говорите.
Ну, во-первых, первый о неадекватности Путина в 2014 году сказала Ангела Меркель. Она сказала, что у Путина нарушен контакт с реальностью. Нарушение контакта с реальностью – это вежливая, в общем-то, так сказать, вежливая замена термина «психическая болезнь». Что касается меня, то я должен сказать, что не имеет большого значения именно диагноз. Это всего лишь несколько слов. Но что имеет значение? Мы видим, что с самого начала правления Путина он был как бы всюду. В небе, на дне морском, на дорогах. То есть он был всюду. Он и тигра усыплял, он и стерхов спасал, он и щуку ловил по 20 килограмм. То есть он был, он показывал модель вездесущести. И я думаю, что стремление вот к этому всемогуществу, он может все, он может быть везде, это важнейшая часть его личности. Мы называем это злокачественным нарциссизмом. Это очень регрессивное состояние. Но понятно, что этот нарциссизм развился не на пустом месте. И об этом можно говорить долго. Но я назову только один фактор. Он уже был упомянут. 20 лет у власти. 20 лет у не руля с неограниченными возможностями. И вы ведь, наверное, понимаете, у военных есть профессиональная деформация, у врачей есть профессиональная деформация, у милиционеров она тоже есть. Почему же ее не должно быть у владык? Вот у Путина это профессиональная деформация по такому нарциссическому типу. Но мало того, заметим, что Путин зациклен на Украине. Я бы сказал бы в Украине, но здесь он зациклен именно на. Да. И я вспоминаю римского сенатора, который любую свою речь заканчивал. Да. Карфаген должен быть разрушен. Фактически и задолго до даже 2014 года пропаганда говорила, что такой страны, как Украина, нет, что это союзная республика. Ее можно присоединять либо к Евросоюзу, либо к Советскому бывшему Союзу, но никакой самостоятельности нет. Потом оказалось, что никакому Европейскому Союзу Украину присоединять нельзя. И вот возникла эта теория ограниченного суверенитета постсоветских стран. Она мне очень напоминает доктрину Брежнева, согласно которой страны Варшавского договора обладают ограниченным суверенитетом. Ну, пример, Чехословакия, наиболее такой здесь яркий. То есть мы имеем дело с фиксацией. И эта фиксация – это уже не то, о чем говорит нарциссизм. Это скорее нечто паранояльное. И есть еще более важная часть этого паранояльного синдрома – это страх. Заметим, что даже в том, что официально говорит Путин, присутствует тема страха. К нам приближаются. До нас ракеты долетят за 5, за 10 минут. Успею ли я добежать до укрытия? Да. Это, конечно, не говорится. Кроме того, страх заражения. Эти огромные длинные столы, о которых не говорил только ленивый. Да. То есть мы понимаем, что этот человек боится. Заражения ли он боится? боится ли он просто смерти, боится ли он насилия со стороны своего собеседника. Пожалуй, Лукашенко единственный человек, которого Путин не боится. Я помню относительно недавнее заседание, где все участники сидели на огромном расстоянии, где-то прямо у стенки, да, а Путин с ними говорил, и все они были в масках. Как я понимаю, такого заседания ни в одной стране больше увидеть нельзя. Но я не знаю, я о Северной Корее не говорю, я не видел. Да. Вот мне кажется, что речь идет о развитии личности.
Борис, а простите, я вас прерву. Очень интересно, а как вы сами объясняете, что сам он ни разу, никогда за эти два года пандемии не надел маску? Вот это как можно объяснить? Сам он, вы не увидели его никогда в маске? Но, не считая первого желтого костюма, не считая космонавтского костюма, вы помните, в котором он в марте 2020 года сходил в эту, в коммунарку?
Да, нет. Дело в том, что он... уверен в том, что уж кто-кто, а он источником заражения быть не может. Хотя бы потому, что он никому не позволит заразить себя. И кроме того, я думаю, что лицо владыки – это почти икона. Я думаю, что когда он смотрит на себя в зеркало, вот так он должен смотреть на икону Христа Спасителя. Приблизительно так, не меньше. Соответственно, скрыть это лицо санитарной маской, ну, как бы...
Кощунство.
Не царское это дело в маске ходить.
Да. Ну, это действительно не царское, видимо, дело, потому что, ну, не, и вообще, как царь может действительно кого-то заразить и заразиться сам, хотя два... Вы знаете, да, может быть, что его фотокорреспондент, который с ним работал много лет, просто ему надоело сидеть в этих карантинах бесконечных, и он уволился ровно по этой причине, он просто устал от карантинов. То есть сам он заразить не может, но его заразить, получается, могут. Давайте посмотрим, уважаемые зрители... И слушатели, давайте мы посмотрим опрос московских прохожих, а что люди-то на самом деле знают о здоровье своего президента?
Здоровье у него хорошее. А что, есть какие-то сомнения?
Я думаю, что он здоров. Выглядит всегда хорошо, ну, спортивно, вообще замечательно просто и молодо.
Ничего, но желаю долгих лет и поздравляю с 70-летием.
Я знаю, что он вообще у него хорошее здоровье. И выглядит он хорошо, спортом занимается. Респект, я его верю.
Интересный вопрос. Я за здоровьем президента не слежу, но думается, что оно в порядке, скорее всего, Владимир Владимирович. Потому что, ну, если чисто задуматься, наверное, у него хорошие врачи.
То, как он выглядит в телевизоре, вполне прилично для своего возраста.
Я читал о том, что он болеет, не более. И все.
Знаю, что он абсолютно здоров. Некоторые проблемы со здоровьем были, но он занимается спортом, вредных привычек у него нет, и поэтому он и в молодости был спортсменом.
Президент здоров, активен, спортивен. Очень хороший президент у нас. Дай Бог долгих лет жизни его.
Ничего. Об этом, наверное, знает только лечащий врач.
Думаю, что занимается спортом и следит за своим здоровьем. Для 70 лет... Он очень шикарно выглядит, хочу сказать.
Ну, я думаю, у него лучшие врачи, лучшие специалисты, которые следят за его здоровьем, дают ему правильные таблетки, процедуры и прочее. У меня нет опасений по поводу его здоровья.
Я думаю, что у него все прекрасно со здоровьем. Не жалуется, это уже хорошо.
Я, к сожалению, не знаю ничего о здоровье президента. Знаю то, что он долго-долго будет жить, все у него будет хорошо.
Выглядит он бодрым и здоровым. А так, я нигде не слышала, чтобы он чем-то болел.
Ну, надеюсь, у него все хорошо со здоровьем. Не болеет. И коронавирус пережил хорошо.
А я ничего не знаю, меня не осведомляют.
Выглядит нормально для своего возраста.
Ничего не знаю, на самом деле. Мы так мало знаем о нашем президенте, что я порой думаю вообще, а тот ли человек находится у нас в власти. Вот, потому что ничего о его семье мы не знаем. Я надеюсь, что меня потом не зарестуют за это интервью. Вот, ничего о семье мы его не знаем, как он вообще живет. Вот в европейских странах, например, чаще всего мы можем видеть, как живут президенты, где они живут, чем они живут. Мы только видим, как с нашим министром обороны в тайге они тусуются.
Но я успокою молодого человека, пока еще за это не сажают, за то, что вы говорите публично, что вы ничего не знаете о своем президенте. Может быть, даже и вам за это и руку пожмут, что вы ничего не знаете, и не нужно вам об этом ничего знать. Артур Соломонов, вот вам слово с оценками этого опроса. Люди, во-первых, посмотрите, как верят в силу физкультуры и в силу врачей. То есть они думают, что если человек спортом занимается, то уж никакая его зараза-то не достанет из перечисленных там в наших сюжетах.
Меня, конечно, я вот сколько, месяц или полтора не был в Москве. Вот, меня, конечно, ну, так порадовало, в кавычках, или даже, ну, как бы, в каком-то смысле даже действительно порадовало и удивило та бодрость и ликование, с которым люди вообще высказываются о первом лице, как они желают ему здоровья, и как они, в общем, очень позитивно о нем говорят. Вот то, о чем вы всего вы начали. Мне кажется, что вообще ваш первый вопрос по поводу пьесы, да, моей, да, как Владимира Васильевича, вот, которая, кстати, завтра будет в театре «Долг», и вообще там она идет, если кто-то, кому-то интересно, вот, то мне кажется, что сейчас вот людям, которые там искусством занимаются, очень интересное время, но для вот обычного проживания оно очень-очень-очень тяжелое. И вот, вот то, о чем мы с вами до передачи говорили, там по поводу... Премьера моей пьесы следующей, да, «Благодать», она будет в театре «Пространство внутри» 6 июня. И там как раз будет один из героев, это человек, который находится при власти. Это не первое лицо, вот, но который при власти. И там показано, насколько искажена, искажается психика, искажается мировоззрение у людей, которые обладают чувством всемогущества и которые подкармливаемы, что ли, всем народом и всем окружением. И мне кажется, что это вот как бы такая серьезная проблема сейчас, да, потому что есть и человек наверху, который все-таки теряет адекватность, и окружение, которое питается последние вот, как бы, получает все возможные выгоды от того, что на данный момент пока получает все возможные выгоды от того, что наверху человек, потерявший связь с реальностью. Дальше они, мне кажется, все-таки заплатят за эту ситуацию очень серьезно. Вот, но пока эта ситуация очень выгодная для них в данный момент, даже сейчас. Вот. И мне кажется, что людям, которые как-то связаны с искусством, эти темы, эти проблемы могут как-то допитать, интересовать. Но вот... находиться внутри ситуации, переживать ее, быть обманутым или там бесконечно быть используемым, это, конечно, очень тяжелая какая-то участь. И я действительно сочувствую огромным, даже тем, кто вот сейчас, вот вы сказали, опрос оценить, и этим ликующим, радостным каким-то людям, которые желают здоровья, человеку, который, скорее всего, у них отнимет и здоровье, и, может быть, даже жизнь, мне кажется, что это... какая-то трагикомическая ситуация. Для меня это было тяжело.
Спасибо вам, Артур. И слово Андрею Колесникову мы передаем, потому что, Андрей, ваша специфика вашей аналитики тоже связана с тем, что вы оцениваете то, что говорят люди. Я просто вам включу для того, чтобы вы оценили комплексно уже и этот опрос, включу оценку нашу, так, 4-летней давности, опроса москвичей 2018 года, в котором они, мы спрашивали их тогда, вот, когда действительно подтвердил Песков, что он заболел, нормально однажды подтвердил, и мы спрашивали их, а вообще-то вам нужна информация о здоровье президента, и в основном она не нужна. Андрей, слышно? Меня слышно, Андрей?
Да, я просто не вижу студии.
Да.
Я думаю, что удалось навязать населению образ здорового Путина. Он давно не катается на конях с голым торсом. Он уже давно не играет в хоккей даже. Ему, судя по всему, не очень можно это делать, но... Люди этого не замечают, потому что есть некоторая инерционность имиджа и представление о том, что раз он такой физкультурник, значит, со здоровьем у него все в порядке, и среднестатистический россиянин, в отличие от тех, кто занимается там, каким-то там политическим анализом, визуальным анализом. Для среднестатистического россиянина Путин остается примерно таким же, каким он был 5, 10, даже 15 лет тому назад. А в представлении тех людей, которые анализируют ситуацию, очень важны те слова, которые связывают с Путиным. Это бункер, это ботокс, извините, это длинный стол, это его абсолютная такая закрытость, отстраненность. А для людей этого не существует. Они не замечают этого. Это несущественно для среднего россиянина. Путина всегда стараются помещать среди, в том числе молодых людей, бывают такие как бы сцены, среди, в том числе, если помните, была встреча со стюардессами. То есть вокруг этой встречи либо перед ним экран, где какие-то человечки что-то там говорят, он с ними беседует, либо длинный стол. А со стюардессами он встречался непосредственно как бы и лично. Это вот как бы попытка привнести в его имидж мужскую привлекательность, да, вот этот мачизм своего рода. Соответственно, это тоже способствует тому, что люди видят в нем как бы действующего мужчину во всех смыслах этого слова. Так что вот эту инерционность ее из массового сознания выбросить довольно сложно. Так что и на это как бы надежды мало, что все вот так вот заговорят о том, что вот он больной, он не годится как руководитель, он плохо соображает. Нет. Для массового сознания, для большинства того самого, всех этих проблем в сущности их просто нет.
Ну, вообще, он очень хорошо соображает. Он формулирует так, что они сами в это поверили. То есть он же формулирует, зачем он пошел в Украину, правильно? Он говорит, иначе бы они на нас напали, там, НАТО у ворот. Люди же верят в это. Значит, он умеет сказать так, что они поверили. Он же не как больной говорит, а как здоровый все эти вещи. Они это воспринимают, значит, они считают, что он здоров.
Абсолютно, да. Если с предыдущими вождями было понятно, что они нездоровы, с Ельцином в том числе, да, не говоря уже о Брежневе, не говоря уже об Андропове и о Черненко, когда тех показывали, это играло как бы не на пользу им. Когда показывают Путина, даже если он иногда выглядит не очень здоровым человеком, были такие кадры, да, да и длинный стол тоже не способствовал тому, чтобы его представляли сильно здоровым, в том числе ментально. Но, тем не менее, вот да, он действительно обладает четкой речью, он предлагает некую свою версию действительности к тем людям, у которых этой версии нет. Если у большинства людей нет мнения по поводу происходящей катастрофы, то они могут, как свое, то мнение, которое вещается сам вон и усиливается пропагандой, в том числе телевизионной, как бы мы скептически не относились к тому, что существенная часть населения от телевизора отказывается. Большая часть населения от телевизора вовсе не отказывается. Так что все это работает, и он, прежде всего, конечно, телевизионный человек. Его имидж формируется именно этим предметом.
Спасибо, Андрей. И я хочу спросить уже, вот у нас остается минутка, Борис Берсонского. Борис, ваш совет людям верить в такие статьи для того, чтобы как-то подпитывать себя надеждой? Или наоборот, не верить, чтобы потом не разочаровываться? Вот как доктор, дайте им совет.
Я позволю себе ответить на этот вопрос косвенно. Только что на экране моего компьютера появилась ссылка на статью в журнале Newsweek. Да. Она называется так: «Путин прошел курс лечения по поводу рака в поздней стадии». Да. То есть это те слухи, которые, в общем-то, уже не вполне слухи. Newsweek, как я понимаю, это серьезное издание. И все же, страница даже самого серьезного издания – это не страница истории болезни. Поэтому ни утешать себя, ни огорчать себя этими сообщениями не нужно, потому что мы имеем дело вообще с новой реальностью, с постправдой, как ее называют, с тем, что очень плотно соприкасается с бредовыми идеями. Стоит ли людям в это верить? Да. Ну, что сказать? Каждый все равно это будет делать в соответствии
да, со своими убеждениями. Спасибо вам, Борис. Спасибо гостям. До свидания. Действуйте в соответствии со своими убеждениями.